специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов и почти 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. В эти секунды в телеграм-канале «Радио говорит МСК» сообщают о том, что крысиный яд обнаружен в крови отравившихся ульяновцев. Лабораторные исследования выявили наличие кумарина. У нескольких человек, сообщает Интерфакс, кумарин – это органическое химическое соединение из группы бензопиренов, которые используют как основу для яда от грызунов. Об этом сейчас в телеграм-канале «Говорит МСК» сообщается, ну а на лентах информационных агентств рассказывают, что Великобритания потребовала обсудить в Совбезе ООН новые авиаудары в Идлибе, сообщает источник. Ну и к организаторам акции в Москве поданы иски на сумму порядка 13 миллионов рублей. Опять же, сообщает агентство ТАСС. Ну а сейчас главным событием дня сегодняшнего, конечно, главная новость – это то, что президент России наградил экипаж самолета «Аэробус А-321», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом он сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза. Глава государства подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России, а всем остальным членам экипажа орденов мужества, то есть Дамир Юсупов и Георгий Мурзин – это новые герои Российской Федерации. Я о чем задумался? Во-первых, что произошло все это очень стремительно. То есть мы не успели обсудить буквально вчера, как это чудо произошло, что именно произошло. Ну и разбирательство там до сих пор продолжается, еще ящики не расшифрованы. А уже сегодня указ президента о награждении, о присвоении звания Героев России и командиру воздушного судна, и второму пилоту. У меня вопрос какой? Ну, вот ирония в чем, если хотите. У нас от героя до преступника одно неверное решение, по сути. Ну, то есть, если вспомнить то, что произошло в мае, аварийная посадка сухого Суперджет 100, ошибка пилота, одно неверное решение и трагедия. И они фактически преступники, но, по крайней мере, сообщество авиационное их всячески поносит. Здесь, опять же, аварийная посадка, но все заканчивается хорошо, и они мгновенно герои. Одно неверное решение, и ты или герой, или преступник. Вот такой вот дуализм, если хотите. Ну, а что касается присвоения Героев России, это вопрос скорее к летчикам, поэтому вот телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Михалыч пишет, что еще не закончено расследование, уже награда. Я тоже на это обратил внимание, но сейчас вопросы есть по этому награждению или нет? Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Да, Денис. Вопросов по награждению нет. Давайте вспомним Саленбергера, давайте вспомним Дорана. Их тоже наградили, в принципе, за то, что они спасли пассажиров. Ну, самолет не получилось, но главное, люди живы.
Да.
Так что, как бы, единственное, у меня единственный вопрос опять есть к нашим СМИ. Почему у нас, извините, в наших всех этих программах опять Украина, опять США, опять все, а не летчики, понимаете, вот этот?
Не знаю, я, честно говоря, не включал, не видел, но вот начал с летчиков.
Ну, я скажу, да. у меня родители смотрят, у нас все по той же схеме, понимаете? Вообще, по идее, они должны быть у того же Малахова, у того же там Шипилина, у того же еще кого-то,
Скобеева. Могу ошибиться, но, по-моему, у Малахова они были накануне, не знаю, где-то я читал об этом, о том, что...
Ну, где-то да. Вы читали, понимаете, а да. Где-то вы читали, а когда Саленберг сделал, он, извините, был чуть ли не по всем каналам, его их крутили, весь экипаж приглашали, и там и его, и экипаж, и то есть... Ну,
я здесь не могу вступить с вами в дискуссию по одной простой причине. Я редко включаю телевизор. И в связи с этим не могу отследить. То есть, а как там действительно рассказывали про то, что произошло?
Да, у нас все редко включают телевизор, но почему-то все в курсе, что там происходит, да?
Да, вот как-то так это выглядит. Ну, да, спасибо. Спасибо большое. Летчики не любят, когда им аплодируют, опишут Ози. Но при чем здесь аплодируют, не аплодируют? Здесь они герои России. Ну, все. Еще расследование не завершено, они уже герои. Указ подписан президентом Российской Федерации. И мало у кого вопросы по этому поводу возникают, но, возможно, у коллег, что называется, есть какие-то вопросы. Не знаю, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
А, здравствуйте. Елена Васильевна, город Москва.
Да, Елена Васильевна.
Вы знаете, если бы президентом была бы я, вот эти ребятки, которые спасли такое огромное количество людей, так прекрасно посадив самолет, я имела некоторое отношение, так сказать, к самолетостроению, могу сказать, они не просто герои, они сверхгерои. Вот я, если была бы президентом, я бы их уже вызвала в Кремль и уже вручала бы эти награды. И действительно, вот эта тема должна быть в числе первых. Не что-то там где-то как-то, а пацаны, ну просто герои. Я горжусь тем, что они живут в моей стране. И не надо смотреть, что где-то, когда-то кто-то кого-то посадил какой-то самолет. То, что они сделали, это филигранная замечательность у них, наверное, в голове. Тем более, про одного из них я узнала, что он до этого был юристом, а не то, что, знаете, родился и с мокрых пеленок стал летчиком. Это просто, ну, гениальные ребята.
Гениальный, напомню, напомню, он в Сызрани, там, до 32 лет, Дамир Юсупов был юристом. А потом переклинило, и он решил исполнить свою мечту в 32 года и пошел учиться на летчика. Да так, на секундочку. 7373948, слушаем вас внимательно еще. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый.
Вы знаете, я далек от всех этих мыслей, которые моя дама высказывала. Я объясню, почему. Но надо сразу оговориться, что, ну, как вам сказать, это не обвинение. Но, в принципе, перед тем, как такие награды раздавать, надо сначала САРП расшифровать. Вы понимаете, первые сообщения были, что один двигатель пострадал. То есть Airbus на одном двигателе спокойно вытягивается, можно было зайти на бетонную полосу. Если это правда два двигателя, это другой вопрос. Тогда в действительности молодцы.
Ключевой результат. Нет. Самолет сел, все живы, здоровы.
Нет, вы не правы.
Почему?
Ну, потому что если вот один двигатель только пострадал, он спокойно уходил на второй круг на бетон. Без всякого кукурузного поля.
Вы говорите как теоретик или как человек, который имел отношение к авиации?
Как человек, имеющий отношение.
Имеющий отношение к авиации. То есть
да,
у вас вопрос еще остается.
Да, вытягивает на одном двигателе.
Ну, я полагаю, что поспешно подобные решения, ну, редко у нас принимаются.
Вы знаете,
да.
К сожалению, практика... Вот когда над Гудзоном вся эта история случилась,
да.
Там же тоже был полный молчок, пока они регистраторы не расшифровали.
Почему? Но там затаскали по судам командира воздушного судна, да.
Нет, дело в том, что командир, который выполнил этот маневр, даже в свое время написал книгу о действиях в таких ситуациях. И было предположение, что он, в принципе, настолько был увлечен всем этим делом, что он совершил посадку, а можно было зайти на бетон. Но когда они выяснили, что да, оба двигателя, да, заброса оборотов, ну, в общем, потери тяги частично, а потом полная. Ну, он стал героем.
То есть вопросы у вас лично остаются до расшифровки черных
это
ящиков?
Это неэтично, конечно, это все разговоры, понимаете, в чем дело.
Да, спасибо. Еще, уже давно все сказали, что два двигателя отказали, пишет Роберт, комментируя звонок нашего слушателя. Еще 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Ну да, вот вы только что сейчас уточнили, что даже сами пилоты, в общем-то, говорили о том, что они хотели заходить на второй круг, но увидели, что второй двигатель уже теряет обороты, теряет мощность, и они решили сажать.
Да.
То есть... Предыдущему товарищу, да, пилот, естественно, ориентируется на показания приборов, и я думаю, что он принял решение, основываясь на показаниях.
Наш предыдущий слушатель просто не верит никому на слово, его можно понять, поэтому он отталкивается от того, что еще нет расшифровок черных ящиков, а решение о награждении уже есть, и это его несколько озадачивает.
Ну, мое мнение, что правильно наградить.
Правильно, то есть никаких вопросов у вас лично не возникает, да?
Нет,
да. Спасибо. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я что хотел сказать. Хорошо, раз смотрят в интернете, что надо делать. Вы попробуйте в стрессовой ситуации за несколько секунд принять решение, что делать. А там потом можно рассуждать, могли то. А вот стрессовая ситуация. Поставьте любого человека в стрессовую ситуацию и принимай решение.
Диванная аналитика наше все. Я поэтому с этого, по сути, и начал. То есть одно неверное решение, и ты преступник. Да. Верное решение, герой.
Люди рассуждают, что можно было то. А вы представьте, можно было бы то, если бы они сели и разбились бы. Тогда что говорили?
Есть, спасибо. Вчера была информация, что их до выяснения отстранили от полетов. Странно, парадоксов, летать он не может до выяснения, но герои, пишет Артем. Да, на это тоже обратили внимание. Возможно, предварительная информация уже есть у, скажем так, специальных служб. Возможно, они уже там предварительно все прояснили, более-менее картина для многих ясна, но официального заключения еще нет. Но указ о награждении уже есть. 7373948, еще один звонок, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да-да-да, мне очень нравится ваше радио, постоянно слушаю. Однозначно они герои, вот предыдущие звонящие что-то объясняют, что там расследование еще не закончено. Грубо говоря, если все спаслись, значит, это уже подвиг. И даже вот в самолет, где погибли люди, где он загорелся наполовину, ну, там же часть они спасли, они тоже уже герои, по большому счету.
А но они совершили ошибку, да, из-за которой погибли люди. Вот так это трактуется преимущественно.
Да, да, да. Так что однозначно это герои и...
Спасибо.
И хвала.
Спасибо. Александр Аронович уже предлагает голосование, но поскольку здесь... Как выяснилось, вопросы у части аудитории есть по-прежнему. Просто хочется понять, у какой части аудитории есть эти вопросы. Ну, то есть президент Российской Федерации подписывает указ о награждении героем, звания Героя России и командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина. И у вас никаких вопросов. Действительно, герои, все, ну... Тут вообще без проблем. Это 134-21-35. Нет, у вас есть определенные сомнения, вопросы какие-то. Это 134-21-36. Герои, без вопросов. 134-21-35. Нет, есть какие-то сомнения. 134-21-36. Наше голосование началось, но еще пару, несколько аргументов точно выслушаю. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, я так понимаю, что мы обсуждаем здесь не то, что... Герои или не герои вот эти парни? Естественно, герои. А вот главное — поспешность. Поспешность, мне кажется, здесь связана с тем, чтобы, ну, как-то не обращали внимания, может быть, на то, вот откуда взялись все-таки эти птицы, да, там вот свалку эту нашли. Чтобы вот не говорили, кто виноват на самом деле, да, а вот как-то решили эту тему, может быть, даже вот забить вот этим стремительным присвоением звания героя.
А как эта тема идет? Ну, например, я предполагаю, что завтра вопросы по поводу чаек останутся, откуда они там взялись, что там за море или что там за свалка. Почему московские власти, вернее, подмосковные, рассказывают о том, что на тех свалках, которые есть в округе, чаек, в принципе, не может быть, там им жрать нечего. Но вопросы все равно остаются, и мы-то их будем задавать и дальше.
Ну, как минимум, такие вопросы будет не очень удобно задавать вот этим двум пилотам, мне кажется.
Ну, они, наверное, и не смогут на них ответить, в этом интрига.
Ответить, ну, не знаю. Вот тот эфир, который был с ними, та пресс-конференция, так осторожно, вот они говорили про этих птиц, что вот откуда-то они там взялись, сейчас уже нашли эту свалку, и, по сути, вот, ну, на месте пилотов, конечно, я был бы возмущен, что вообще такая ситуация возникла. Может быть, ну, я же не знаю точно, но вот я предполагаю, что...
Это классическая формулировка.
Им будет неудобно уже как бы это выяснять.
Классическая формулировка. Подвиг – это всегда следствие чьей-то там недоработки. Ну, примерно так.
Ну, да. Безусловно.
Да, спасибо. Люди склонны сомневаться. Наградить всегда успеют. Слишком быстрые выводы в сложном техническом деле о простых смертных годами в судах маринуют, пишет Владимир. Если есть стресс, то это не пилот. Это как хирургия. Хотите сказать, когда врач делает операцию на сердце, он тоже в стрессовой ситуации? Все надо делать с холодной головой, пишет Роберт. Тонкость есть, Роберт. Если врач, например, кардиохирург, эти операции делает по нескольку раз на день, то подобного рода ситуации у летчиков, я так понимаю, но не очень часто происходит. Поэтому, да, это и называется стрессовая ситуация. Олег Иванов тоже не понимает, ну, то есть, а как это? В чем смысл давать героя, если человек исполнил свою работу и долг? Давайте давать героев футболистам, спортсменам, это размышляет Олег Иванов. Ну, это не просто работа. Работа – это когда он взлетел, спокойно приземлился, вот это работа. А когда он взлетел, а тут отказали два двигателя, и он сажает самолет на кукурузное поле, и при этом никто не погибает, подвиг ли это? Ну, президент заключил, что подвиг. Я считаю, что подвиг. Ну, если у вас есть сомнения, можете проголосовать. Вот голосование следующее. Вообще героя никаких вопросов. 134, 21, 35. Нет, вопросы остаются. 134, 21, 36. Все. 73, 73, 94 и 8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Вечер добрый, Владимир, Борис Байкер.
Да, Борис, приветствую.
Что тут можно сказать? Вот слушатель упомянул чудо на Гудзоне. Вот аналогичная полностью ситуация. И при всех тех разборах, которые тогда задавались, когда точно так же были все пассажиры спасены, начался немислимый разбор, а стоило ли так вообще сажать самолет на воду, и стоило ли это свеч, потому что это многомиллиардная машина.
Да, но я и говорю, что затаскали по судам его потом, да.
Да, да. И при разборе полета можно было ли дотянуть до аэропорта, планируя. А в конечном итоге пришли к какому результату? Что надо учесть человеческий фактор. И добавили к разбору полета 17 секунд. Да, понятно, у пилотов есть протокол. Они знают, они должны знать, что в этой ситуации должны делать. Но они не находятся в этих ситуациях каждодневно. Да? Вот как мы, допустим, садимся за руль автомобиля.
Да.
Они не пребывают в этих ситуациях постоянно. То есть, чтобы это было отработано прямо вот до автоматизма и именно с холодной головой и сердцем.
Отрабатывают, конечно, до автоматизма, но в любом случае, когда ты с этим сталкиваешься в жизни, уже организм иначе несколько реагирует на происходящее.
Володь, они это отрабатывают на симуляторе, то есть, грубо говоря, на тренажере. А у человека подсознательно есть понятие, когда он сидит в тренажере, что если сейчас перед ним падение, то он с этого тренажера-то никуда не упадет.
Да, конечно.
А когда это жизненная ситуация, это в воздухе, и что у него там за спиной 200 с чем-то душ. Как бы ему и самому не хочется, и для пассажиров в большей степени думать. Поэтому это колоссально считается стрессовая ситуация. А парни просто герои.
Герои, никаких вопросов. Да, спасибо.
Никаких абсолютно.
Спасибо. 7373948, еще звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел.
Я тоже считаю, что это подвиг в российском контексте. Вот этот год, да, вот лето.
Да.
У нас Голунов, ОМОН с палками, пожары, наводнения. А есть хоть что-то позитивное. Поэтому наградите, когда государство от этого не обеднеет. Я считаю, что это правильный шаг, и побольше бы это нам раздуть, ну, потому что и погода еще и холодная у нас. Ну, в общем, вот это в комплексе один негатив. И хоть какой-то позитив, что люди живы, конечно, их надо наградить.
Мальчика это... еще нашли по Домскому, но это тоже мы вчера вспоминали.
Да, и мальчика нашли. Ну, здесь как бы, когда тут же, как, когда один человек, это один, а когда большое количество пассажиров, да, то есть, ну, мы все боимся летать, ну, большинство.
Угу.
То есть, вроде как, в лес мы не ходим, ну, или ходим там со взрослыми или еще что-то. Вот, а здесь такой, где сам себе не принадлежишь, да, почему все самолетов боятся? То есть, техника стала неисправной, что делать, и тут сели, ну, такой позитив для всей страны, поэтому, мне кажется, наградили их хорошо.
Спасибо. Андрей Спасатель пишет, я прекрасно знаю окрестности Ильи, ну, имени Громова, там полно несанкционированных свалок, дешевых садовых участков, вода везде, идеально для чаек. На время проведения МАКС туда стягивают орнитологов и всякие пугалки для птиц, но это дорогое удовольствие, аэропорт там маленький. Можно сравнить с лосиным автотестом, на полигоне все отрабатывают, все получается, а как встретишь его на реальной дороге, ну и тут же вопрос от Николая, то есть, а когда встретишь, то как вы себя поведете? Никто не знает, пока не встретит. Футболистам дали награду за то, что они не выиграли чемпионат. Нужно давать позитивные примеры личности, пишет Глория. Службы по отпугиванию птиц при аэродромах случайно не сокращали, спрашивает 235-й. Вот с этим тоже отдельно разбираются. Если этим летчикам не дать героев, то кому тогда давать, спрашивает 620-й. 7373948, еще один звонок. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, Владимир. У меня такое мнение. Вы знаете, вот мы говорим о позитиве, но, к сожалению, есть в жизни негативные моменты. Мы вспоминаем сухой суперджет.
Да.
Летчики говорят, что два пилота плюс автопилот. Два плюс один – это три. Три пилота. А два пилота минус автопилот – это один пилот. У них отказал автопилот. И вы видели, сколько жертв. И эти летчики, которые были... стрессе, я говорю, со знаком минус. Как они выпрыгивали, извините за выражение, как посадили самолет, с какими жертвами, и как они выпрыгивали, как тараканы из окон. Это, конечно, ужас. А эти ребята, действительно, они виртуозы. Это действительно стрессовая ситуация, и они думали, прежде всего, конечно, о людях. Это герои однозначно.
Я думаю, что летчики на сухом тоже думали о людях, но как-то не получилось.
Летчики на сухом думали, как быстрее сесть на землю и выскочить.
Ну, это правда.
Быстрее всего носом войти, но они не стали входить носом, а решили попытаться вошли, сесть.
Это
да.
Понятно, и погибли люди. Это виртуозы. Что касается награды, ту, которую дал президент, поверьте мне, у нас мудрый президент, у нас президент, который говорит красиво, действует красиво. Наверняка у него есть какая-то дополнительная информация, что действительно двигатели отказали. Ну, он не глупее нас, там все продумано, и там наверняка есть предварительные 100% данные. Я уверен, что ребята герои, я уверен, что их таких людей надо показывать, их надо возить. Это действительно Юрий Гагарин наших дней. Но поймите, что это действительно подвиг, они спасли больше 200 человеческих жизней.
Есть. Они герои. Да, спасибо. Борис пишет: героизм и профессионализм спасших людей и пилотов дал редко представляющуюся в наше время возможность популяризировать и привлечь внимание общества к положительному примеру. Дамир Юсупов вообще со всех сторон положительный пример. Еще раз подчеркну, человек, который пошел за своей мечтой, который работал юристом, но решил стать летчиком и стал им, а потом совершил подвиг и стал героем России. Вот с какой стороны не заходи, но это кинематография. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот я очень... Считаю, что вот правильно сказал один товарищ, что они именно заслужили героя.
Заслужили.
У нас начинается всегда вот эта перипетия. Правильно, неправильно, но можно было дотянуть, а можно было перетянуть. Они дотянули, они спасли 230 человек. И героя им дали правильно.
Спасибо. Да, но еще Янок пишет: летчики однозначно герои, главное только теперь не заболтать за героизмом того разгильдяйства, которое, судя по всему, как раз и имело место. Я надеюсь, что не заболтаем, ну, правда. Ну, потому что сегодня мы восхитимся, скажем, что они молодцы, указ президента подписан, и мы восхищаемся их подвигом. Не все, судя по голосованию, оно пока продолжается. Но потом проблемы-то останутся и с чайками вокруг Жуковского, да и не только вокруг Жуковского, и с помойками в Подмосковье, и с организованными, и с неорганизованными. То есть проблемы останутся. Подвиг есть, но проблемы остаются. Вот и все. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте. Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
По поводу единственного момента, касающегося сравнения с ситуацией Гудзонской, эти ситуации абсолютно разные между собой, их вообще в принципе нельзя сравнивать, там разные полетные характеристики. То есть здесь ребята поймали чаек практически в момент отрыва, поэтому у них не было ни того времени, ни тех мощностей, чтобы куда-то там дотягивать. В принципе, повторюсь, вот нельзя сравнивать никак.
Угу. Некорректное сравнение. Но...
Да, поэтому это вот все, что хотел сказать.
Это обесценивает их подвиг или как, или что это?
Это абсолютно подвиг, безусловно, потому что в такой ситуации, сохранить хладнокровие, да, с учетом там опыта, с учетом профессиональных навыков, то есть это, там доли секунды до принятия решения, правильного причем решения, и на другой чаше весов там 200 жизней.
Спасибо, так. Спасибо, да, им просто повезло, предполагает 351-й, старую поговорку про того, кому везет, даже воспроизводить не буду. Обычная человеческая порядочность и профессионализм в наше время уже героизм, пишет 235-й. Ну, как бы вы ни иронизировали на эту тему, но это правда. Вы что, вот к этому добавить-то особенно и нечего. Я остановлю голосование, подведу итог. Результат. 78% наших слушателей нисколько не сомневаются в том, что да, вот эти летчики, которые посадили самолет на кукурузное поле и спасли всех пассажиров аэробуса А321, они однозначно герои и заслужили звание Героя России. 78% в этом нисколько не сомневаются. Что касается оставшихся 22%, то они определенные сомнения испытывают. Это, еще раз подчеркну, 22%. Наших слушателей. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас 18:30, новости, а после них вернемся и продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Александр вдогонку написал: «Добрый вечер, а почему все вспоминают только про Гудзон? А как же посадка Ту-124 на Неву? Авиационное происшествие, случившееся в Ленинграде еще 21 августа 1963 года. В результате стечения обстоятельств пассажирский самолет Ту-124 приводнился на Неву», напоминает Александр. Но Юстас ложку дегтя подкладывает. А хотите ложку дегтя? Не про пилотов, они однозначно герои. Внимание, то, что рядом с зоной аэропорта растет кукуруза для коров, молоко которых пьют наши дети, кого-нибудь волнует? Нет? Спрашивает Юстас. Не знаю, я тоже этим вопросом задавался. Хотя, с другой стороны, не на гептиле же летают самолеты. Поэтому, ну, я не знаю насчет выхлопов, сколь существенно загрязнение от них. Вопрос открытый. Ну и предлагаю двигаться дальше. У нас великое происшествие в том смысле, что бюрократическое великое происшествие. Министерство промышленности и торговли разработала новые санпины к торговым объектам, реализующим пищевые продукты, а также санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России. Министерством промышленности и торговли РФ подготовлены проекты санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам, реализующим пищевые продукты, а также санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания. Уточняется, что документ был разработан по результатам обсуждений с предприятиями розничной торговли, ассоциацией компаний розничной торговли и ресторанным сообществом. В Минпромторге полагают, что многие из действующих требований к торговле пищевыми продуктами к общепиту морально устарели и излишне детализированы. Почему обращаю внимание на вот это бюрократическое происшествие? Ну, ровно потому, что это вот как раз часть той самой регуляторной гильотины, о которой так долго говорили нам большевики, в том смысле, что Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, потребовал пересмотреть все вот эти требования к предпринимательскому сообществу с тем, чтобы убрать лишнее, оставить только самое необходимое, чтобы они уже, наконец, задышали полной грудью. Но и вот здесь дошло до конкретики, Минпромторг заявляет: все, санпины для там, рестораторов, для торговых точек, которые реализуют продукты питания, они будут теперь новые. Мы написали новые санпины, товарищи. И теперь вы будете счастливы, наверное. Например, то, что действует до сих пор, мы как-то уже упоминали о том, что там действительно устаревшие требования. Ну, например, посуду нужно мыть непременно ветошью по действующим санпинам, которые действуют, я не знаю, со времен Николая II или что-то рядом. Или еще одно требование, на которое указывает Минпромторг, что посуду или там приготовление пищи должно непременно быть в резиновых перчатках. Но про какие-то иные материалы в то время еще даже не знали, например, про латексные перчатки или современные средства дезинфекции рук. Поэтому требовали готовить пищу исключительно в резиновых перчатках. Никакие иные не допускаются по действующим санпинам. Все. И они, мол, исправили все это. Они теперь как-то позволяют шире взглянуть предпринимателям. Есть одна тонкость. Я пока этих новых санпинов не видел. Ну, то есть я поискал по интернету перед программой, полазил, посерфил и не смог найти. То есть мы о новых санпинах знаем только по заявлению пресс-службы Минпромторга и по тому, какая информация просочилась в СМИ. Сам документ пока еще не опубликован, насколько я понимаю. В связи с этим вопрос к предпринимательскому сообществу, вот к тем, кто нас кормит, поет, продает нам продукты питания или там заведение общепита. Мы чего ждем-с? Мы ждем непременно хорошего, например, уберут весь этот бред, да, который существует уже на протяжении многих десятилетий и не пересматривался, или вы замерли в ожидании очередной диверсии какой-нибудь со стороны представителей власти в Российской Федерации. Вы чего ждете? Ждете, что да, заработает регуляторная гильотина, и вы, наконец, вдохнете чуть глубже, да, это 134-21-35, вы полагаете, что ничего хорошего они придумать не в состоянии. 134-21-36. Вы ждете, что, наконец, исправят эти огрехи. Устаревшие нормы уберут, 134-21-35, а новые будут только лучше. Вы ждете какой-то диверсии. Это 134-21-36. 36. Наше голосование началось, несколько комментариев. Приму 7373948. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Знаете, вот, если честно, хочется верить, что не будет никаких препонов новых после того, как уберут вот эти вот все старые, ну, я имею отношение, скажем так, к торговле продуктами питания, но у нас в прошлом году запустили такую чудную систему «Меркурий» ветеринарным товаром. Я думаю, многие, кто, ну, знают, слышали об этом. И вот если они новые санпины начнут переписывать так же, как сделали там все, то, наверное, лучше оставьте все по-старому. Потому что на бумаге и в теории все звучит замечательно и прекрасно. Но когда начинаешь разбираться в деталях, понимаешь, что очень многое не продумано. И по нормам, ну, нельзя работать, потому что они порой просто идиотские. А законных способов что-то исправить и сделать, их просто нету.
Да, позвольте уточнить, а что не так, например, в «Меркурии»? Это требования по ветеринарии, насколько я понимаю.
А, вы знаете, попробуйте, на любом складе всегда есть пересорты. Но это, ну, это законно, то есть люди ошибаются. Они не с целью, чтобы обмануть и так далее, но просто ошиблись. И вот законно легализовать этот товар, который появился у тебя по факту этого, это нельзя сделать, за это могут наказать.
Ну, потому что непонятное происхождение продуктов, насколько я понимаю.
Ну, нет, понимаете, вот пришло к вам два куска, ну, там, две энных партии. В одной 10 и во второй 10. В принципе, там, ну, два разных товара, но оба абсолютно качественных. А Крудащук перепутал, нас отгрузил. И потом вот переделать это невозможно уже. То есть, если клиент не вернул. А многие клиенты, они не смотрят ничего равно.
Есть, да, ну, спасибо. Да, 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 да.
Это первый момент, а второй момент — очень много технических проблем. Клюков программы, когда она работает и так далее. Ну, это скорее к IT-службе, если не вопросы. Но в целом идея хорошая, мне нравится, правда, вот то, что они делают.
Но сомнения реализация, есть.
Вот именно, ну, в Станпине, я надеюсь, что будет все та же самая идея, если хорошая. Но главное, что реализация не как всегда у нас в стране. А вот мы надеемся, что будет лучше.
Спасибо. Под прикрытием ветоши они примут такое, что будут нас рестораторы травить, пишет 569-й. Ну, здесь проблема в том, что периодически рестораторы, да, нас подтравливают. Но я, правда, не могу назвать их рестораторами, потому что чаще всего жалобы поступают на какие-то заведения ближе к фастфуду, там, с шаурмой или вот с вендинговыми автоматами у нас возникали периодически проблемы. Не будем далеко за примером ходить. Москва, 2019 год, лето, сальмонеллез. И сколько там, порядка 100 человек пострадали в результате. Если у нас при борьбе с анонимными электронными кошельками запретят без паспорта транспортные карты пополнять, то новые меры в Санпине, естественно, приведут к безумию, аду и штрафам. Это пишет почему-то мебель. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Вы еще по нормам цех?
Да, ну, Санпин.
Открывал лет 10 назад небольшой цех. Он сделал все идеально, и раковины, и холодильники, все-все. И докопались до мелочей. Санузел должен быть раздельный, и должна быть специальное это, помещение для снятия одежды перед входом в санузел.
Да, резонно, кстати.
Ну, в итоге все равно, ну, конечно, он заплатил чуть меньше, чем так бы. Ну, просто человек вот просто старался, прям вот действительно. Я такого нигде не видел. В каждом углу мойки, три холодильника, хлорамин везде. Каждый все подписано, каждый ножик подписан. Все было. Вот докопались, вот давил. Даже было специальное помещение для приема пищи персоналу.
Ну, вообще, то, что вы перечисляете, выглядит как нормальные
я
требования.
Я когда зашел, да. Я говорю, ты что, сумасшедший, что ли, вот это все? Он говорит, я хочу сделать один раз по закону. Ну, вот все сделал, вот до этого докопались.
Есть, да, спасибо. Сергей Форест пишет, Ногинский хладокомбинат штрафовали как раз из-за «Меркурия». Это вот то, про что слушатель наш рассказывал. Так как оказалось, что сливок не закупалось для производства мороженого. Так что местами система-то как раз и работает, пишет Сергей Форест. Ну, то есть мороженое производилось, а сливок для производства мороженого не закупалось. Любопытно. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лиля Вечная.
Да, Лиль.
Ну, я что хочу сказать, что у нас вообще можно все кафе и рестораны закрывать только потому, что нету специальных помещений для яиц. И да. Причем не просто для яиц, а для разбивания яиц.
Потому что сальмонеллез лили.
Да, да, вот именно. Вот, и поэтому, ну, как-то договариваются, все всегда договариваются. Просто есть цена вопроса.
Ждете ли вы, что вот сейчас, после того, как регуляторная гильотина заработает, вам станет полегче, например, и уже таких требований диких не будет, как отдельное помещение для разбивания яиц?
Я очень надеюсь, что будут исправлены огрехи, а их там очень много. Именно огрехи.
Много ли действительно диких требований? Или, ну так, там чуть-чуть почистить и все, а все остальное вроде как рационально?
Ну, знаете, вот по поводу переодевания, вот я, например, считаю, что это вообще все надо убрать. И обязательно нужно оставить про ножи. Вот, холодный горячий цех, это я вообще не говорю, это просто
это
уже давно никто не соблюдает, а если соблюдает, то с какими-то там допусками. Доски тоже очень многие не соблюдают, и нужно убрать перчатки. Наконец-то нужно уяснить, что хлеб никто не будет месить в перчатках. Да, пожалуйста, торты, пирожные, это... Давайте в перчаточках. Вот.
А хлеб, ну, да, есть риск, что перчатки там же и останутся, кстати, да.
Да нет, ну я такого не знаю. Это у Филиппова было там,
Можно чуть-чуть уточнить. Значит, да. У нас следующий подход. Или максимально расширительное толкование, или как-то все-таки попробовать четко прописать, чего требует от, например, рестораторов, от вас, Лиля. Поэтому я уточню. Вот на рестораторов можно положиться? Ну, мол, вы главное нас не травите, а уж что и как вы там производите, нас особенно не волнует. Или полагаете, что все-таки требования какие-то жесткие и четкие нужно оставить?
Жесткие, четкие обязательно нужно оставить. Как, например, хранение в холодильниках. Ну, проще говоря, нужно все подписывать. Вот. Насколько я знаю, в маленьких заведениях этим вообще никто не занимается. Вот, то есть, заходи в любое кафе, и там не будет ничего подписано. Угу. Никакие сроки, никто ничего не будет...
То есть на вас полагаться все же нельзя, ну вот до конца?
Но на большие заведения можно, а вот на какие-то придорожные, хотя я знаю, что бытует вот такое мнение, что да вы что, да у придорожников все-то вкусно.
Конечно, ложь, там суровый...
Ложь и бред сивой кобылы. Я знаю, буквально каждый день люди травятся вот именно у придорожников.
Спасибо. Янок пишет слушателю про исполнить все нормы. Работал во франшизе одной американской компании, не Макдональдс. Так там все перечисленное норма. Я даже больше скажу. Есть в Сан-Пине сроки хранения по нарезанным грибам. 7 суток. У нас было жестче. 3 суток. Через 7 суток это уже черная масса в холодильнике. Это Янок пишет. Дальше. У нас на улице Рубинштейна 32 дома и 83 ресторана. Как они там открылись, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Григорий, пожалуйста, Рубика не трогайте. Это святое. Это моя любимая улица. Когда приезжаешь в Санкт-Петербург, всегда там оказываюсь для того, чтобы в каждый из ресторанов непременно вечерком заглянуть. Нет-нет, да и посидеть. Что еще? Пу-пу-пу. Есть такое вещество, как хлоргексидин. Оно дезинфицирует руки на срок до 2 часов. И перчатки не нужны, пишет Сергей Казаков. Да, и в Минпромторге намекают на то, что да, такие вещества появились, и в принципе уже можно действительно там в ряде случаев от перчаток отказаться. Посмотрим. Пока, что касается нашего голосования, только 7% наших слушателей ожидают какого-то толкового нового санпина, который бы позволял и нам, как потребителям, не травиться, и рестораторам нормально существовать. И 93%, как всегда, ожидают какой-то диверсии. Вот так проголосовала наша аудитория. Я предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Можно вот сейчас призвать правоохранителей или товарищей бандитов, ну вот кого-то в эфир. Вопрос серьезный. Из рубрики «Хочу все знать». Жителю Москвы Олегу Мухаметшину, более известному в криминальной среде как Муха Люберецкий, который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он больше не вор в законе и отказывается от титула. Так вот, ему как будто бы грозит смертельная опасность. Об этом со ссылкой на специалиста по уголовно-арестантской культуре Александра Сидорова сообщает портал ura.ru. Раньше, мол, в советские времена, его вообще сразу убили. Сейчас же все зависит от того, насколько его фигура значима в криминальном мире. В любом случае, с ним вполне могут расправиться, рассказывает эксперт. По его словам, теперь в уголовной среде его будут считать предателем, а само уважение авторитетов ему уже не вернуть. Ну, а поясню поступок Мухаметшина, ну, скорее всего, почему это произошло. Потому что заработала в Российской Федерации статья 210.1, а это, вот там, если ты во главе какой-то криминальной структуры, то тебя автоматически по этой статье могут привлечь и посадить. Прецеденты уже есть. И, судя по всему, когда у Мухи Люберецкого, он же Олег Мухаметшин, спросили, а это точно ты криминальный авторитет? Ты точно вор в законе? Он для того, чтобы не садиться, возможно, это мое предположение, сказал, что нет. Ну, конечно, нет. Ну, 210.1 статья, зачем мне это нужно? Ну, на свободе лучше как-то управлять криминалитетом, нежели в заключении. Но это, опять же, мое предположение, я не специалист. Поэтому и призываю специалистов. Товарищи полицейские, товарищи бандиты, кто может пояснить? Вот эти вот понятия, или воровской кодекс, это еще работает? Это для подростков в АУЕ, которые, или взрослые дяди тоже в это до сих пор играют? Можно несколько комментариев? 7373948, это телефон прямого эфира. Вот готов выслушать специалистов. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Отказаться он не может. Он, если он вор, он должен сказать, что он вор. Это обязательно. Вот. И учитывая конкуренцию в их среде, за это всегда смогут зацепиться другие представители этого класса. И, соответственно, все дальнейшие решения и поступки.
Позвольте, я буду рассуждать как рациональный человек. Ну, то есть, как мне казалось, ну зачем? Деньги любят тишину. Зачем всем кричать, в том числе правоохранителям, о том, что вы вор?
Ну, это с нашей точки зрения.
Да.
С их точки зрения это слишком высокое звание, чтобы от него отказываться. Если отказался, то отказался. Все.
Это до сих пор работает или это
да.
уже архаизм?
Нет, это до сих пор работает, потому что, ну, говорю, там тоже есть конкуренция, и там тоже банк с пауками. И любой повод используется для того, чтобы оттуда человека убрать, потому что они контролируют и денежные потоки, и прочее, прочее, прочее. Вот, и поэтому это будет использовано для того, чтобы его оттуда убрать.
Но это же мгновенно повод привлечения и, соответственно, посадки.
Нет, нет, доказать преступное сообщество, на самом деле, действующее, это очень сложно, это многолетние расследования, там, устойчивая преступная группа, у каждого своя роль, там, и прочее, прочее, это должно быть, это очень сложно доказать именно сообщество.
Ну, я так понимаю, что у правоохранителей папка-то на каждого давно есть, просто раньше не было статьи вот той самой.
Ну, эта статья давно уже, кстати, она не вчера.
Когда? Почему? Она, по-моему, чуть не с этого или с прошлого года, поэтому...
Нет, 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 она действует, по-моему, уже нет, год 3-то точно, по-моему, она есть. Ну, в общем, доказать устойчивое преступное сообщество крайне сложно. Ну, приняли закон, а его доказывать сложно. Поэтому по этой статье и осужденных-то практически нет.
Совсем вот. Недавно кого-то привлекали, посадили. Вот как раз ну, по этой статье, да.
Ну, возможно. Может, 3 года его вели, расследовали, и вот, наконец-таки, доказали.
Есть, спасибо. Что еще? Слушатель с 210-й путает. Пу-пу-пу-пу-пу. Да, поясните, работает это еще или нет? Ну, то есть, Олег Мухаметшин, Муха Люберецкий, говорит о том, что он не вор в законе, возможно, для того, чтобы избежать уголовного преследования, я не знаю зачем. И я просто вот интересуюсь, у меня возникло ощущение, что вот эта романтика воровская, криминальная, она чуть-чуть уже уходит, она как будто бы уже так растворяется. Ну, потому что мир стал гораздо рациональнее. И когда мы узнаем о каких-то общаках, то они непременно где-нибудь или у полковника Захарченко, или еще там у какого-нибудь полковника. И все это выглядит как квартира, забитая деньгами. Эти люди имеют отношение к правоохранительным органам, кто к полиции, кто к Федеральной службе безопасности. Ну, то есть мир изменился. А они что же, как динозавры до сих пор? Что еще? По воровскому закону отойти от дел по-хорошему самый главный авторитет в криминальном мире может только в одном случае, когда ему не позволяет пребывать в своем статусе состояние здоровья. Диагноз ставит сходка. Для подтверждения неработоспособности вора в законе, Сергей Васильевич нас просвещает, собирается не консилиум врачей, а медкомиссия в составе таких же авторитетов. Повод для подобной сходки должен быть очень серьезным. Вор в законе по жизни должен вести активную организационно-контрольную деятельность, участвовать в толковищах, бывать в разных местах. Мобильность и адекватность при разрешении разного рода споров с учетом воровских понятий присущи каждому правильному вору в законе. Практически все законники имеют проблемы со здоровьем, являющиеся следствием долгого пребывания в местах лишения свободы. Однако это не может послужить причиной сложения полномочий. Вор в законе, осознающий, что не сможет больше работать по профилю, сам просит братву отпустить его. Окончательное решение принимается не им, а коллективным разумом сходки. Собственно, статуса вора при этом не лишается. Он просто перестает выполнять те функции, которые прежде на него были возложены, поясняет Сергей Васильевич. Но я переспрошу, Сергей Васильевич, это до сих пор или это из учебника вы выписали вот для них? 7373948. Да, слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Да, Сергей.
Ну, мы все время, когда говорим про этих воров в законе, называем их какими-то там их кличками, причем называют их в новостях официально, знаете, так как будто бы это официальные какие-то имена. А мы забываем, что с молчаливого согласия этих людей, а иногда и от их рук лично умирают люди,
да,
грабятся
да.
квартиры, поджигаются машины, рушатся семьи, судьбы. И они отнюдь не Робин Гуды, понимаете, они же... Точнее, не Робин Гуды, а как эти, которые борются только с плохими, да? То есть от этих людей страдают другие люди. Вот нужно зрить в корень, да? То есть не нужно, вот уже пора уже давно избавляться.
Смотрите, ваша оценка, да, ваша оценка это такой эмоциональный заряд несет. Они плохие негодяи, поэтому, в принципе, про них рассказывать не имеет смысла. А я пытаюсь отстраненно, пытаюсь понять, а это вообще у нас работает до сих пор или нет? То эти вот авторитеты, воры в законе, это звезды и все там...
Это до сих пор есть, особенно в регионах. Особенно в регионах, и даже далеко не надо ездить, вот ближе, Подмосковье и дальше, это до сих пор есть. До сих пор есть смотрящие там и прочие там. Такое все до сих пор присутствует. Но уже просто это...
Меняется уголовный кодекс для того, чтобы их привлекать. Меняются те люди, которые настоящими финансовыми потоками руководят.
Владимир, да. Мы с вами знаем, что эти люди очень часто связаны напрямую с... внутренними органами, то есть с ними никто не борется, да, это как бы...
Но раньше они как бы шли параллельно, а теперь у меня есть стойкое ощущение, что правоохранители уже давно над ними, и они когда захотят, посадят, не захотят, не посадят, примерно так.
Ну, так же, как они между собой грызутся, там, в принципе, точно так же. То есть эти люди имеют какую-то власть, их рассматривают как людей, которые имеют какую-то власть.
До сих пор
имеют, да. Если надо, их используют... до сих пор какую-то власть они имеют.
Есть, спасибо. Ну и Сергей Васильевич поясняет. Сегодняшнее массовое публичное отречение воров в законе от своего статуса еще не означает, что они отходят от дел. С начала 90-х годов воровская идеология находится в глубоком кризисе. Появилось множество апельсинов, так называемые воры, купившие статус за деньги. А большое количество коронованных законников даже ни разу не сидели в тюрьме, что прежде считалось... недопустимым, я от себя добавлю, это же моветон. Эти новориши могут себя вести как угодно, в зависимости от обстоятельств и собственной выгоды. Ну, то есть уходит, тогда вот эта вся романтика, она растворяется в суровой действительности, как в кислоте, и поэтому вот эти вот все законы, кодексы, это скорее уже для книг получается. Сейчас гораздо циничнее, прагматичнее, беспредельнее, если хотите, наверное, вот эти джентльмены, и поэтому до кодексов им как до луны. Но это мое оценочное суждение, не знаю, так это или нет, просто отталкиваемся от примера Олега Мухаметшина, он же Муха Люберецкий. Сейчас рассказывает про то, что его жизни теперь могут угрожать его коллеги по цеху, но есть предположение, что это действительно уже приобрело массовый характер. Ну, а что касается движения, сейчас загруженность дорог в столице оценивается в 7 баллов. Это оценка Центра организации дорожного движения. Одномоментно в движении 665 761 автомобиль. 19 часов. Новости.
Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое.
Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и заместитель председателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин направил письмо генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой заблокировать аккаунт певицы Ольги Бузовой. Господи, до сих пор ее певицы называют. Аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм после публикации видео, на котором она назвалась блокадницей. Бородин заявил, что поведение бывшей участницы «Дома-2» оскорбляет ветеранов и блокадников и растлевает молодежь. Он напомнил, что на странице Бузовой, на страницу Бузовой подписаны более 16 миллионов пользователей Инстаграм, и она им транслирует такое. Это и разжиганием межнациональной розни может обернуться, предостерег Бородин. Она нашу историю, память о людях, переживших войну и блокаду, просто унизила и растоптала, подчеркнул он. Зампред партии «Народ против коррупции» считает, что слова российской певицы могут быть использованы против нашей страны. Она сидит где-то на курорте в дорогом купальнике, демонстративно облизывает тарелку, наверняка была в измененном сознании. Тем более, что слухи о ее зависимости ходят, заявил Бородин. Да и как объяснить иначе, что человек в здравом уме называет себя блокадницей, находясь в таких условиях, и в каких находится она, заявил господин Бородин. Ну, короче, это все про Ольгу Бузову, про ее облизывание тарелки. Я, честно говоря, даже эту тему изначально ей не придал значения, такого, как ей придали в социальных сетях. Ну, в смысле, а что еще можно знать, ждать, простите, от Ольги Бузовой? Что она будет цитировать Бродского, что она будет венки возлагать, не знаю. Требовать ли ее, там, не знаю, закрыть аккаунт в Инстаграм, или порки, или чего требовать. Есть смысл какой-то или нет, товарищи, просто поясните. Я изначально даже трогать не стал, но история не затихает, не успокаивается, не затухает. Ну, давайте уже привлечем Бузову. Да, 134, 21, 35. Нет, ну, слушайте, ну, это параллельная вселенная. Это 134, 21, 36. Да, давайте ее привлечем уже. 134, 21, 35. Нет, это новости параллельной вселенной, это 134, 21, 36. Вот все, голосовалку запустил, несколько аргументов приму, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я в эфире, да?
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Да, Виталий меня зовут. Владимир, я, конечно, с вами согласен, что не стоит такого внимания на всяких дур обращать, мало ли кто что там сказал, конечно, это излишнее внимание просто, и... Это раскручивание, не учится 16 миллионов, а после этого будет 18 миллионов. Вот и все. А,
может быть, кто-то отпишется, но если это будет, знаете, таким общим местом, давайте мы ее осудим, будет как-то стыдно быть подписанной на Ольгу Бузу.
Стыдно, согласен, да. Но оно было стыдно и до этого тоже. Я не понимаю этих людей, которые на нее подписаны.
Есть, спасибо. Бузова, может быть, и дура, но эти вот... докопавшиеся или докатившиеся до разборов постов в инстаграмчике, это уже совсем позор и шизофрения, это пишет мебель. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, можно, пожалуйста, оставить как бы заявку на ваше радио по поводу...
Конечно, давайте, давайте, сейчас поставим песню, а вы сами пойте, потому что я, например, не смог бы. Да, что, общественного порицания вполне достаточно, хорошо еще ничего другого не облизывал, это пишет Гогога. Виталий пишет, господи, Бузова, спасу от нее нет, там хоть кол на голове тиши, разума и рассудка не будет, прошу прощения за грубость, пишет Виталий. Но давайте уже привлечем Бузову, 134, 21, 35. Нет, ну тут смысл какой привлекать, это 134, 21, 36. Была просто Бузова, станет теперь, кто там, политически преследуемая Бузова, или, я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, смотрите, в одной из ваших передач, по-моему, по поводу тоже Бузова была тема, и вы пытались разобраться, в чем секрет успеха Бузовой.
Феномен вот, Бузовой, да.
Вот я тогда не дозвонился, собственно говоря, как бы сейчас тема поднимается. Феномен Бузовой заключается в том, что на любую ерунду общество начинает поднимать шумиху. Это называется...
Хайп.
Модно говорить хайп, да. Тем не менее, благодаря этому повышается цитируемость человека.
Да, то есть, плохого пиара не бывает, это мы помним, да.
Да, то есть благодаря любой ерунде Ольга Бузова зарабатывает себе очков. Поэтому на эту историю реагировать не нужно никак. Честно, вот откровенно, по-человечески, я в этом поступке не увидел ничего такого, чтобы кого-то могло зацепить, а товарищ, который у нас является инициатором подобных вещей, но он лицемер и не очень хороший человек, потому что он пытается...
Он пытается хайпить тоже, ну давайте честно.
Ну будем. да, я про это и хочу сказать, то есть он пытается на ерундовом поступке заработать себе очков, все.
Позвольте уточнение, значит, да. Смотрите, когда мы говорим о том, что плохого пиара не бывает, можем вспомнить историю, ну, какого-нибудь Кевина Спейси, который, ну, тоже как будто бы привлек к себе внимание.
По-другому, он, поймите правильно, Кевин Спейси не хотел привлекать эту историю умышленно. А в случае с Бузовой, тут как бы, знаете, как бы это, делить на два. Может,
я отталкиваюсь человек... от пиара. Вот мгновенно отворачиваются от Кевина Спейси, перестают его снимать, у него возникают проблемы, то есть не, его не, даже не, оправдали не, в суде,
не,
но...
Я думаю, что это не тот случай, это раз, с Бузовой, а во-вторых, у нас не то общество, оно не так воспримет. У нас, к сожалению, сейчас, конечно, могу многих оскорбить, но... Олигофрения общества, которое воспринимает совершенно идиотские поступки как норму, становится тоже нормой. Поэтому, если Ольга Бузова сделает что-то подобное, что сделал Кевин Спейси, наше общество это может, к сожалению, воспринять на ура.
Ну, это тема отдельная, да.
Да, точно.
Да, я просто отталкиваюсь от того, что, в принципе, общественное порицание может привести и к тому, что человек, ну, как бы несет в том числе и материальные и моральные потери. Такое общественное порицание, если оно настоящее. Есть же ощущение, что подписчиков у Бузовой не убавится. Ну, вот после произошедшего, после того, как некоторая часть общества ее за это порицает. Давайте привлечем Бузову. 134-21-35. Отстаньте от нее, господи. Это 134-21-36. Такое у нас простое голосование. 7373-94-8. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что Ольга Бузова виновата. Мне 13 лет.
Прекрасно. Но вам нельзя слушать тогда нашу программу, у нас 16+. 7373948, слушаем вас внимательно, и по голосу вы как-то еще, да, не соответствуете. Добрый вечер.
Да, посадить нельзя ее, да?
Не надо.
Только порицать. Ну, а что уж, сразу надо сажать так-то. Должны же быть какие-то цветы идеалы в обществе.
Я не уверен, что таким образом можно защитить. Еще раз. Я не уверен, что таким образом можно защитить по-настоящему святые идеалы. Они по-настоящему святые только вот пока в них верует практически там абсолютное большинство. У нее 16 миллионов подписчиков, и меньше не становится людям нравится. Или люди не понимают, или люди, ну, им наплевать на то, что она там вытворяет, она просто смешная для них. Все.
Подождите, вы же знаете, как в истории ситуации кумиры были развенчаны в один момент. Нас и все, и нет кумира. И 16 миллионов перейдут на другого.
Это если общество разочаруется, если общество скажет, господи, что она себе позволяет. На этого человека мы были подписаны, да мы вляпались только что. Давайте скорее отписываться, фу-фу-фу.
Нет, общество ничего не понимает. Как показывает практика, принимает решение там один-два человека или группа людей. У нас и во всем мире так всегда бывает.
Да, ну давайте подтолкнем общество к этому.
Так нет, мы не можем. Принимает решение власть придержащая.
А, то есть опять все равно должен кто-то за нас принять решение, а так мы сами не в состоянии. Так
а вот. Вы посмотрите на голливудских звезд. Кто принимает решение о делах, кто принимает решение. Я просто по фамилиям их не помню, но сейчас очень много, там модно. Сажают одного, второго, третьего.
Не сажают. Я напомню, еще раз, смотрите. Вот сейчас можем вспомнить Кевина Спейси, мы его уже вспоминали. Его оправдывает суд. Его оправдывает суд, ну потому что там вообще не находят ни доказательств его преступления.
Вот этого режиссера, которого за харассмент взяли, его что, эти девочки что ли засудили?
Еще раз. Его оправдывает суд, но карьера уже порушена, его не снимают. Вот все.
Правильно. А там бывает так, что не оправдывают, больше сажают.
Же власть здесь как будто бы и ни при чем.
И не общество это сажает, не общество возбуждает дела. Там многомиллионная армия юристов, которые работают на одного-двух человек, суются друг с другом. Ну что, это общество, что ли? Бруклин против, там, или народ против, там, не знаю, кого-то там, ну это же смешно.
Смотрите, есть лидеры общественного мнения, которые говорят, там, например, Кевин Спейси отстой, потому что он там кому-то приставал. И общество говорит, да, Кевин Спейси отстой, потому что так сказал, я не знаю, кто там у них, лидер общественного мнения. А у нас почему-то вот так не работает. Ну, у нас потому что и вот есть стойкое ощущение, и есть разные общества. Есть общество, которое подписано на Ольгу Бузову, а есть общество, которое там в параллельной реальности пребывает. И я понимаю, что то общество, которое с Бузовой, их большинство все же. И поэтому для них Бузова – лидер общественного мнения. Кто ее должен порицать с тем, чтобы от нее начали отписываться? Не знаю, загадка. Егор Крид, наверное, должен ее порицать. Черт ее знает, ну правда, у нас почему-то так не работает. Что касается наказания, ну вот такой вот у нас сейчас результат голосования, подведу итог. 58% говорят, да давайте ее привлечем уже, 42% говорят, отстаньте от нее, ну смысл. Вот так проголосовала наша аудитория. Проблема с Бузовой в размере охвата аудитории ее соцсетями. Она, как ее прискорбно задает, как не прискорбно, наверное, задает определенный тренд. Меня волнует не она, а... восприятие ее почитателями, не всегда совершеннолетними, в том числе прощупывать допустимость таких слов. Это пишет Андрей. Роуз МакГоуин сама подавала в суд на Вайнштейна. Прекратите бредить заговорами о марионеточных. Один-два лидера спустятся армиями адвокатов. А это мебель парирует тезисы нашего предыдущего слушателя. Есть общество, которое знает Бузова, есть общество, у которого нет Инстаграм, пишет Михалыч. Ну, у меня есть Инстаграм, но я не подписан на Бузову и не планировал, честно говоря. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Да.
Я думаю, что Бузова – это индикатор нашего общества, понимаете?
Пока не очень, потому что я бы... Ну, да. Ну,
16 тысяч этих, или 16
миллионов. Миллионов, подписчиков. Миллионов, да, да, да.
Ну, это кто это там подписался на это дело?
Да, ну, таких довольно
она
много.
Она показывает, насколько наше общество заинтересовано в таких Бузовых.
Нельзя говорить за все общество, понимаете, в чем история?
Ну, люди же подписались,
да.
Лайкнули или как.
Да, но больше 10%, или, ну, хорошо, 10% граждан Российской Федерации подписаны на Инстаграм Ольги Бузовой. Ну, примерно так это может...
Показать, что они 10% интересуются этой Бузовой. Лично мне по барабану, что Бузова, что Волочкова, и же с ними, понимаете?
А когда она какие-то неосторожные высказывания позволяет, пакости там какие-нибудь вытворяет, то в этот момент она вам интересна или по-прежнему нет? А если не интересна... А то, тогда ей как будто бы можно все. Тогда ей можно все. Ну, что не запрещено законами Российской Федерации.
Ну, конечно. Ну, нравится, смотрит. Мне, я говорю, совершенно без разницы. Просто смешно, понимаете, масса людей что-то на это время теряют, куда-то смотрят.
Читают, я вам больше
читают,
скажу. Читают.
Интересуются.
Мне очень нравится, когда рассказывают. Сегодня читал Инстаграм. Никто от нее не отпишется, люди это потребляют. Инстаграм девочкам нравится, они ведь такие же. Просто походите, почитайте их высокофилософские мысли. Не удивлюсь, если у нее будет приток подписоты, покарать или не покарать. А где гарантия, что она осознает свой поступок, если ее накажут? Выйдет и продолжит ловить хайп, держать имидж глупой, недалекой светской львицы. Напоминают народу, что... Напоминаю, народу это нравится. Как говорил один блогер с YouTube, схавают, пишет Виталий. Ну, давайте так, в обществе Бузовой знают... В обществе Бузовой знают, кто такие блокадники, спрашивает Александр Аронович. Не уверен. Но теперь, возможно, погуглит, кто такие блокадники и почему это вызвало такое обсуждение в обществе. Ну, возможно, кто-то из подписчиков этим вопросом задастся. Все, предлагаю двигаться дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну, сегодня программа «Своя правда» была посвящена очередной громкой истории с фризиумом. Я имею в виду то, что в Москве задержали женщину при получении на почте посылки с лекарством для больного ребенка. Об этом рассказал директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мниава. Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума. В этот раз все хуже. Уголовное дело возбуждено, заявила Мниава. По ее словам, у ребенка диагностирована эпилепсия. Врач назначил ему фризиум, Опять эта формулировка «врач назначил фризиум» вызывает сомнения. Мать ребенка заказала лекарства через интернет, а при получении посылки на почте была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы. Женщину на протяжении 5 часов допрашивали, лекарства конфисковали. Дом у нее был проведен обыск, во время которого системный блок компьютера изъяли, уточнила Маниава. По ее словам, сотрудники правоохранительных органов говорили женщине, что должны ее арестовать, но войдут в положение и делать этого не будут. Маниава напомнила, что несмотря на то, что против двух других матерей в аналогичных ситуациях уголовные дела были закрыты, дети до сих пор не получают необходимое лекарство, так как Минздрав не закупает его из-за того, что оно не имеет регистрации в России, напоминает Маниава. Ну, вообще странная ситуация, потому что это такое наша традиционная забава — прыжки по граблям. Я сейчас... Это касается и Минздрава, это касается, безусловно, и нас с вами, как граждан Российской Федерации, потому что вот то, что происходило совсем недавно, когда там, в июле, да? В июле, в середине июля полиция отказалась тогда возбуждать дело против женщины, которая заказала за границей тот же самый фризиум. Так тогда довольно много это обсуждали и пытались понять, а где сбоит. Потом выяснилось, что врачи фризиум не выписывали больному ребенку. Выяснилось, что эта инициатива была прежде всего матери, потому что она услышала, что этот фризиум может помочь на одном из консилиумов, но это рассматривалось как вспомогательное лекарство, если другие не помогут. Она, проявив инициативу, сама заказала этот фризиум, и вот тут отреагировали правоохранительные органы, потому что, да, регистрации у этого препарата в Российской Федерации нет. История повторяется. Тогда говорили следующее, что, в принципе, есть возможность, если врач выписывает рецепт, действительно, минуя все запреты, это лекарство получить. Но заказать за рубежом и получить здесь, в Российской Федерации, при наличии рецепта, при наличии определенных там, писем или, не знаю, обращений в Министерство здравоохранения или какие-то там их структуры Минздрава. Но сейчас история повторяется вот точно такая же. И никто никаких выводов не делает. Алгоритм получения сертификатов лекарств нет, не упрощен. Ну и по-прежнему сложен. Плюс к этому люди, которые заказывают эти лекарства за рубежом, действуют точно так же, как действовали в середине июля. То есть ничего не меняется. Почему? Не знаю, вопрос выглядит как риторический. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Владимир, здравствуйте, Валерий, Москва.
Да, Валерий.
Какого-то времени работал в Росздравнадзоре, и вот то, что вы описываете, знаю, что это уже происходит давно. Сейчас стали озвучивать ситуации с мамочками, ситуации с онкологическими больными, которые происходят, ну, давнее, ну, так скажем, ну, по объему, мне кажется, больше таких случаев.
Я практически уверен, потому что там уже идет речь конкретно о наркотиках, да.
Я пример могу привести.
Да.
Там мой родственник в возрасте, ему требовался японский онкопрепарат. Аналоги в его случае не помогают. Такой препарат в Москве оказался только в 2 аптеках. И сказать честно, если бы не административные ресурсы, возможности, да, как бы, находясь внутри ведомства, я сомневаюсь, что я бы его нашел. Вот. А тут бедные мамы предоставлены сами себе, и, конечно, у них нет никаких возможностей, и все, поэтому ужасно. А то, что вы говорите, да, действительно, порядки не упрощаются.
Хотя нет, я знаю, что... После вот этих громких историй я же помню, что, по крайней мере, появилась возможность, когда по рецепту ты имеешь возможность, уже предупредив соответствующие структуры, заказать этот препарат. Но этого почему-то не происходит.
Да, но это, ну, это реально практически нет таких случаев. Но единицы, и тебе ждать надо, все равно процедура долгая. Ты ждешь минимум месяц. И главное, что происходит обмен опытом, происходят периодические коллегии, но международные, я имею в виду, где там съезжается надзорщиков там 150, там человек 100, да, и что-нибудь там обменивается, какой толк от этого, честно говоря, не очень понятно. Вот, спасибо.
Спасибо большое, да. 7373948, слушаем сейчас вас. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Максим, Москва.
Да, Максим.
Знаете, непонятная ситуация, когда одну кривую, там, извиняюсь, ситуацию, да, пытаются решить созданием другой. Как может врач взять на себя ответственность, выписать больному лекарство, которое на нашей территории
не зарегистрировано, не апробировано и не допущено. А что будет в случае, скажем, какого-то негативного исхода для того, кому он выписал это лекарство, да?
А кто тогда должен, если не врач, брать на себя ответственность здесь, в принципе?
Нет, по идее, подождите, у нас есть целая система сертификации лекарственных препаратов и так далее. И если это действительно насущная проблема, значит, они должны озаботиться. Но меня лично пугает в этой ситуации другое, что до недавнего времени мы все верили, ну, многие, в том числе там, я верил, что у нас последнее слово всегда остается за Кремлем. И предыдущие ситуации Кремль дал однозначно понять, что возбуждение уголовных дел вот в той ситуации, когда больному ребенку лекарство, которое реально может помочь, да, это не повод для возбуждения дел, нужно разбираться и так далее. И то, что сейчас это дело в таком же точном кейсе возбуждается, да, говорит о том, что, значит, что, мнение Кремля ничего не значит, или вот это больше всего пугает. То есть тогда непонятно, кто будет финальным арбитром, понимаете?
Смотрите, здесь история может повториться вот с точностью до запятой. Когда опять должен будет прозвучать какой-то окрик из какого-нибудь высокого кабинета, и от вот этой женщины отстанут, например. Но так как алгоритм, который есть сейчас, который существует в Российской Федерации, обязывает фактически правоохранительные органы реагировать на подобное, ну то есть на почту человеку приходит некий медицинский препарат, который не сертифицирован в Российской Федерации. То есть его здесь не может быть. Медицинский препарат приходит на почту. Правоохранительные органы обязаны отреагировать. Таков алгоритм у них. Так они должны действовать. Они должны спросить у человека, который заказывает этот препарат, не сертифицированный в Российской Федерации, а зачем вы это делаете? Нет ли какого-то злого умысла? Не содержит ли этот препарат каких-то наркотических веществ? А если содержит, то у человека мгновенно возникают дополнительные проблемы. Вы для чего этот препарат заказали? Ему рассказывают про то, что у меня больной ребенок. Но если у вас больной ребенок, тогда покажите рецепт от врача, что этот препарат вы заказываете по там, не знаю, рекомендации врача, по настоянию врача. И вот тут опять у нас ну, то же самое происходит абсолютно. Рецепты. Сначала говорят, что есть, потом выяснится, что его, скорее всего, нет, что это была инициатива. Пока я не знаю, да, пока еще про рецепт информации не было. Но в прошлый раз получилось именно так. Выяснилось, что не было рецепта, врач не выписывал. Это лекарство, которое было бы рекомендовано, если бы остальные препараты не помогли. И много бы. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Просто маленькое уточнение. Смотрите, дело в том, что не то, что лицензировано, просто нет регистрационного удостоверения на препарат на территории России. Это очень часто бывает в России и не только на сильнодействующих. Бывает регистрационное удостоверение, которое заканчивает свой срок действия. То есть работало 5 лет, потом раз, перестало действовать, и все, нельзя препарат продавать. Этим занимаются частные фирмы, которые разрабатывают этот препарат, потом его продают. То есть это не государство занимается регистрацией препарата, исключительно частная фирма. И не Минздрав занимается регистрацией препарата. Вот, это первый момент. Второй момент. Почему задержали правоохранителей? Не задержали не потому, что препарат не зарегистрирован, а потому, что сильнодействующий.
Да.
И вот тут вопрос к правоохранителям. А они откуда знают, что это сильнодействующий препарат? Понимаете, что происходит? Происходит, что вот эта группа людей, которые так называемые правоохранители, они мониторят интернеты, мониторят все для того, чтобы заработать себе какие-то палочки или что-нибудь там зарабатывать, я не знаю, звездочки.
А с другой стороны, они же обязаны?
Нет, они не обязаны.
Почему?
Они не обязаны, они не знают. Понимаете, они не знают, что это такой препарат. Они его торговые номера не знают. Как он действующий? Они и вдруг бац, не знают, оп, сайт оказывается сильно действующий. А давайте-ка мы заработаем себе звездочку.
Какое-то
вот в чем
лекарство...
ужас этой ситуации, понимаете?
Долго ли мне набрать там в Google и узнать, насколько тот или иной препарат сильно действующий?
А откуда вы знаете, что набирать?
Ну, понимаете? Я не знаю.
Так вот о чем речь? Вот пришло, допустим, какая-то посылка с каким-то наименованием, там бра-бра-бра, что-то такое, да? А уже Федеральная таможенная служба знает, что это сильно действует.
То есть есть ощущение, что все-таки сознательно вот выискивают эти истории, но они же заканчиваются, ну, тоже вот общественным как бы порицанием только что.
А не факт. Понимаете, я так насколько подозреваю, что тем, кто... Вот помните, в метро там какую-то тоже мамочку арестовали? Вот тем следователям, которые им что-то было,
может быть, выговор там, или да нет, им наоборот только плюс в копилку. И так они всех и пробуют понемножку.
Спасибо, просто сейчас уже в 19 часов 30 минут, время новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19 часов 36 минут в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Вдогонку к теме Мегусту пишет: «Да что за бред? Никто не сидит и не мониторит никакие интернеты. Есть отлаженные алгоритмы, согласно которым на границах проверяют все посылки из-за границы. Все, что проходит через границу, имеет сопроводительные документы. Каждый товар, медикамент, большая железка или что бы то ни было, еще имеет свою процедуру прохода через границу. У всего есть свои сопроводительные документы. Для этого и нужны таможенники, чтобы под видом чего-то одного не завозили что-то другое запрещенное». Об этом пишет Мегусто, о том, как это работает. Ну, хорошо, до конца еще не разобрались в этой тематике, поэтому давайте еще несколько звонков по этой теме приму, выслушаем сейчас вас внимательно. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, добрый вечер, это Фрог.
Да.
Я в 90-е учился в Московском речном. Это как бы, ну, это с точки зрения методологии, а ситуация совершенно типовая. Ну, в смысле, одинаковая. Вот. И, собственно говоря, одним из профилей было судостроение. И в России это тоже такая тема очень интересная. Поскольку англичане являются законодателями МОТ в этой отрасли, так сказать, жизнедеятельности человеческой, у них там есть регистр Ллойда. И там есть разные штуки, которые для судостроения вообще, так сказать, ну просто идеально подходят. А Россия в этом смысле какая-то уникальная страна. Вот весь мир под регистром Ллойда совершенно спокойно живет и работает. И как бы все в порядке, все, так сказать, все железки, все проходит сертификацию, во всем мире все нормально, везде все признано. А в России нет. А в России какая-то совершенно удивительная, уникальная ситуация. У нас здесь есть свой регистр, который, так сказать, вдумывает вот ГОСТ, это, кстати, правила для различного рода товаров, так сказать, и мероприятий по их внедрению в нужное место. И это все выглядит совершенно по-дурацки, потому что весь мир живет по нормальным, рациональным правилам, а Россия по этим правилам жить не хочет.
Или не
и
может.
Ровно то же самое происходит и в медицине, понимаете? Вот весь мир живет, кстати, вот с этими лекарствами, и все понимают, что они нужны именно этим людям, именно с этими заболеваниями, и это обеспечивает их какое-то более-менее сносное существование, нормальную жизнь, да? Но в России чиновники или медики, кстати, и чиновники, я не знаю, они придумали вот эту схему дурацкую совершенно, в результате которой вот то, что на Западе, у них там хорошее, у нас оно почему-то плохое. Почему-то у нас этого быть не должно, мы должны обязательно придумать свой велосипед. Понимаете, совершенно дурацкая ситуация. Почему нельзя нам войти в ту же самую систему, по которой весь нормальный мир живет и функционирует? Почему надо изобретать свое, но при этом при всем вот это изобретение своего пути совершенно определенным образом наглядно калечит жизни людей? Это же совершенно парадоксальная ситуация.
Спасибо, это было мнение Алексея. Ну, еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
В общем, ответом на ваш вопрос...
Вы пропали, вы знаете. Давайте выслушаем Анну. Да, Анна, заключайте, резюмируйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Мы с этим столкнулись 2 года назад, то ли октябрь, то ли ноябрь 2017 года. Там самое сложное из всей этой процедуры – это созвать консилиум врачей. Дальше консилиум дает заключение о необходимости применения такого или не такого лекарства. И консилиум несет на себе ответственность. Все оформляется протоколом.
Да.
Там не так много документов. В нашем случае было чуть сложнее, потому что ребенок был из детского дома.
Угу.
А лекарство нужно было достаточно срочно, потому что это посттравматическая эпилепсия. То есть ее надо было купировать сразу, чтобы она не переросла в хроническую. Собрался консилиум довольно быстро. А еще нужна была справка из банка о том, что мы можем оплатить эти лекарства, они не дешевые были. И после этого мы во вторник отвезли все документы в Минздрав. Ну, по крайней мере, что касается Москвы. Нам сказали через 5 суток. На следующей неделе в среду утром позвонили директору детского дома. Она сама подъехала, она забрала этот так называемый рецепт. Он такой, знаете, какой синевато-голубоватый. И на нем была здоровая такая голограмма. И по этому рецепту заказали через интернет. Она спокойно пошла на почту, спокойно получила. И не было никаких проблем. Абсолютно никаких.
кто здесь больше наступает на грабли, я пытаюсь понять. То ли наше государство неповоротливое, то ли граждане, которые игнорируют требования государства, потому
я
что считают
понимаю,
их несправедливыми.
Я не понимаю, почему граждане игнорируют? Это не так сложно. Но если нам это не так сложно, Владимир Викторович, вот представьте, я с дуру закажу это лекарство, я его получу. И пойду травить всех, кто мне не нравится. Это же, в общем, это не такое однозначное лекарство, это нейролептики. Это сложно. Я со своим лекарством езжу, у меня, если я куда-то в страну еду, у меня в каждом консульстве заверена выписка из истории болезни, о том, что мне это лекарство нужно. Ну, кроме Швейцарии, поскольку у нас Шенген французский, они его принимают и принимают эту выписку из консульства французского. А так ведь это все на самом деле, это очень непросто, эти лекарства. Это не такое безобидное лекарство. Но, ребята, ну это не так сложно, ну поверьте мне. Это займет у вас 2 недели и меньше нервов.
Спасибо, спасибо. Это была Анна про работающий алгоритм. Ну что, не, ну а с первой прокатило, пишет 757-й. Цинично, но стимулирование такого предполагает 757-й. Не знаю, проблема по-прежнему не решается. Вот и все, на что мы обращаем внимание. Прошло, сколько, месяц прошел, ничего не изменилось. Вот ровно такая же история, которую мы разбирали месяц назад. И опять с привлечением правоохранительных органов, и опять больные дети, уголовные дела, и некое то же самое лекарство, заказанное из-за границы. Не знаю, как объяснить.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Такой препарат, спрашивает 21-й, фризиум, если вы про вот эту громкую историю, но сейчас уже не про это. Коротко, давайте про Гренландию. Значит, смотрите, у нас Гренландия не продается. Министр иностранных дел Гренландии Анне Лоне Багер заявила агентству Рейтер, что остров не планируется выставлять на продажу. Так она прокомментировала сообщение о желании президента США Дональда Трампа купить у Дании Гренландию, считающуюся самым большим островом в мире. «Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся», — сказала она. Датские политики новость об интересе американского президента сочли неправдоподобной и безумный. Но я напомню, что Wall Street Journal рассказала, что Дональд Трамп как будто бы обсудил возможность покупки Гренландии с советниками и попросил своего адвоката изучить возможность сделки, ну и так далее. И вспомнили Трумэна, который хотел купить Гренландию за 100 миллионов долларов, но это было давно, сразу после Второй мировой войны, но тогда ему отказали. Ну, в общем, такая смешная история про Гренландию получилось. Смешно и цинично. То есть, если Трамп действительно просто предлагал у Дании купить Гренландию, чтобы она была под протекторатом не датчан, а, соответственно, Соединенных Штатов Америки, то это забавно. Это забавно, это куда-то нас отсылает в век эдак 17-й, 18-й, 19-й, когда там колонии, территории продавались, перепродавались. Можно нашу Аляску вспомнить, не знаю. Неважно. Но сейчас уже вроде как 21-й, и трансграничное пространство, и проблем как будто бы никаких. Но юрисдикция по-прежнему важна. И вот здесь как раз Гренландия была бы очень удобной площадкой для того, чтобы оттуда стартовать в сторону Северного полюса. Не знаю, для чего еще, хотя у Соединенных Штатов есть своя Аляска. Зачем им еще Гренландия? Не знаю, вопрос открытый. Это единственный вопрос, который у меня возник. Что бы такое прикупить вот Российской Федерации, если бы была такая возможность? Или продать что-нибудь ненужное, или купить что-нибудь такое забористое? Ну, правда же, любопытно. Один комментарий приму. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, хотел бы вот сказать по поводу Гренландии. Ну, первое, как бы, вообще эта практика, ну, мне нравится, да, как бы вообще.
Прикупить землицы, да, неплохо, да.
Да, потому что вот, например, для России, да, было бы идеально, например, купить где-нибудь земли бы в теплых африканских или азиатских странах, например, чтобы сделать там Русскую Ривьеру, такая вот есть.
Я бы предпочел Юго-Восточную Азию, где-нибудь в районе Индонезии. Там да, довольно комфортно, да.
Да, мы обделены, а вот я думаю, многие нам продали бы кусочек земли и сделать типа русского Гонконга с курортной зоной. Вот. И второе, хотел бы сказать по поводу Крыма. Вот. Как бы, когда вот была история с Крымом, да, все говорили, что суверенитет на территории, это не важно, ну, те же американцы там, да, что сейчас другие времена, как бы уже все меняется, сейчас люди там, экономики. И вот теперь как бы Трамп американский опять хочет, то есть хочет суверенитет над территорией.
По крайней мере, так рассказывает Wall Street Journal. Я не знаю, Трамп, по-моему, еще эту информацию не подтверждал.
Ну да, то есть совершенно опять другие стандарты, все переменилось. Вот.
Секундочку. Мы даже такое слово, как стандарт, я предлагаю даже не вспоминать, не упоминать. Нет такого понятия, как стандарт. Просто забудьте это. Прав всегда тот, у кого больше прав, поэтому, ну что уж, мы совсем дети, что ли. Да прикупите уж парочку африканских стран. Сергей Даренко о чем-то подобном мечтал, пишет Коман, ну и Гагога. Нам бы любой остров на Карибах, чисто под военную базу, просто поржать, пишет Гагога. Да был такой случай. Куба остров назывался. Ну и давайте еще один комментарий. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
А вот напомните, Дмитрий Медведев в Норвегии, что там подарил? Что прикупить? Наши все дарят. Как Иван Васильевич фильм «Меняет профессия».
Дарят — это не то, не совсем корректный термин. Потому что там речь шла о так называемых спорных территориях.
Ну вот Сталин бы ни за что не отдал эти спорные территории. А мы вот это самое, а вы говорите прикупить. У нас сейчас капитализм. Мы только вот раздариваем и сдаемся.
Да. Спасибо. Да, что, все, что это вторая попытка США купить Гренландию. Да я так уже вспоминал, что еще во времена Трумана они это вспоминали. Кубу надо брать, пишет Алексей. Она уже, боюсь, не продается. А если и продается, то опять нам не позволят ее купить. Это все. Дарите. Зачем вам так много земли? Спрашивает харьковчанин. Надо, харьковчанин.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Ну и сейчас еще опять мы вспомним про еду. Не так давно мы обсуждали здоровое питание. Сейчас, по сути, к этому возвращаемся. Тут любопытная статистика подоспела от Росстата. Я понимаю, что есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика, а есть еще Росстат, но так или иначе, просто цифры любопытные. По данным ведомства, в 1980 году, так в общем они про рацион наш пищевой, да? В 1980 году жители страны потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год. В 2018 году эта цифра снизилась до 59 килограммов в год. Картохи стали жрать в два раза меньше. При этом вдвое выросло количество съедаемых фруктов и ягод. С 35 до 74 килограммов. Также стали больше есть, чего у нас, мясо, рыбы, рыбопродуктов различных. Стали меньше есть хлеба, круп, макарон, сахара, кондитерских изделий. Это вот и получается следующая картина, что мы как будто бы стали здоровее питаться по сравнению с 1980 годом. Для многих это может быть такой шокирующей информацией. Ну, ровно потому, что тогда и трава была зеленее, и небо синее, и все остальное. Но пищевые привычки изменились. Вот, действительно, это связано и с тем, что, да, границы стали более открыты, ну и рацион сильно поменял, ну, много чего изменилось. Но и в итоге Росстат приходит к выводу, что сейчас граждане по ряду причин стали питаться, ну, получше. Вот примерно так. Полагаю, что вы с этим не согласитесь. Можем даже подискутировать на эту тему. Ну, а если вы, например, согласны, то поясните, почему ваши пищевые привычки изменились. Ну, например, если вы помните 80-й год и готовы разобрать на атомы произошедшее. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Евгений.
При хорошем рационе питания рождаемость не падает. Я так считаю, что нужно смотреть по уровню рождаемости и смертности.
Не думаю, что это корректно. Но ровно потому, что сейчас мы в демографической яме, и падение рождаемости, ну, мягко говоря, ожидалось.
Ну, она и не меняется, к сожалению, понимаете? И кривая не меняется в противоположную сторону, к сожалению, при всех программах, которые вводятся. Поэтому мне кажется, что это прямо пропорциональные величины. И вполне возможно, что я ошибаюсь.
Ну да, просто развивающиеся страны, где с питанием похуже, чем в развитых, ну там рожают больше, чем в развитых. Вот здесь, мне кажется, ваша логика бьется несколько, нет?
Возможно, но тогда можно поговорить о качестве питания того и этого. Поэтому, конечно, границы открыты.
А когда... вот насколько мы можем корректно говорить о качестве того и этого питания? Тоже вопрос.
Мне очень сложно судить. Я 86-го года, и поэтому могу судить только о второй половине 80-х. А в 80-м году мне судить сложно. Но, тем не менее, кормя своих детей, я понимаю, что когда в магазине килограмм банан стоит дешевле, чем килограмм картофеля, ну, это вызывает определенные вопросы. Почему мы питаемся овощами и фруктами больше, чем...
Почему мы питаемся бананами, а не картохой?
Да, именно так.
Да, спасибо. Справедливости ради, что когда сезон, тогда картоха, конечно, стоит гораздо дешевле, чем бананы. Но потом это как-то выравнивается, это правда. Такое периодически происходит. Сетовать ли на то, что бананы стали в одну, что там, вровень с картошкой по цене? Не знаю, не стал бы. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я предлагаю купить Казахстан.
Да, спасибо, но только мы от этой темы уже отскочили. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я 57-го года рождения, хорошо помню.
Прекрасно, да, пожалуйста.
Да, и хочу сказать, что структура питания сейчас, конечно, стала гораздо шире. Качество продуктов с чем сравнивать? Конечно, если брать рынок того времени, то, безусловно, по жирности, по вещам, которые касаются вкусовых качеств, это было намного веселее. Но к рынку имели доступ единицы. В основном все питались из гастрономов, которых, так скажем, привозили ту же промышленную птицу, мясо и все остальное. Поэтому хочу сказать, что сейчас этот ассортимент гораздо шире.
За счет чего? За счет расширения ассортимента изменились пищевые привычки, получается?
Нет, так? За счет открытости границ, за счет ввоза продуктов, которых тогда не было, просто их не было физически, и за счет того, что граждане стали больше читать о здоровье, очень многие, и переходят, так скажем, от структуры питания, которая углеводная, к более, так скажем, широкой.
От то того, есть... что есть в магазине, к тому, что можно выбрать в магазине.
Конечно, да. Безусловно.
Да, спасибо. Насчет мяса врут, пишет 569-й. Или вы внимательно читали? Нет, я внимательно читал и смотрел эту статистику. Мясо, согласно данным Росстата, стали действительно есть больше. Так это или нет, не знаю. Почему, не знаю, потому что я, ну, опять же, 80-е еще помню, и поэтому помню, что с мясом перебои-то были регулярно, если брать магазины. Но при этом я помню и другое. Подсобные хозяйства и какая-нибудь скотинка, которую непременно по случаю какого-то там торжества могли забить. Ну, и вот это мясо Росстатом учитывалось или нет? Не знаю. Или статистами Союза Советских Социалистических Республик. Вопрос. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, я, Сергей.
Я тоже хорошо помню это. Просто вот мне интересно, а как они сравнивали? Они что, следили... кто что ест или как покупали.
А я думаю, там же как, официальные цифры статистики, это сколько произведено, сколько там в магазинах поступает.
Я просто помню, что, ну, скажем, пока свежая картошка, когда она уже полежала у нас тогда на базе, то половину точно выкидываешь. Может быть, как раз вот они и сравнили, что сейчас-то покачественнее картошка. Вот ее в два раза меньше покупают.
Но опять же, вернусь к своему жизненному опыту, картоха в подвале где-нибудь, в погребе или в гараже непременно была у всех, у каждого, хранилась всю зиму с тем, чтобы семейство всегда имело вот эту картоху в качестве продукта питания.
Но это у кого ей была такая возможность, а вот, скажем, у меня такой не было. Мы ездили, ходили в магазин, покупали. Я помню даже времена, когда нас посылали и в армию вот на перебор этой картошки. Когда там к весне она уже вся такая была. Я боюсь, что там даже половины не было нормально.
Гнилой она была, что ж. Да.
Ну вот, я говорю, вот пока ее почистишь, там останется, не знаю, сколько там, 25%. Вот оно и получается.
Да, спасибо. Рыба была доступнее, пишет 493-й. Это которая из них? Мороженый минтай? Что там еще из рыбы у нас? Живую рыбу, когда привозили, помню, в очереди, да, в машине с бочкой, откуда вылавливали жирных карпов, и была очередь, ну, так, метров 50 примерно. Это так, по воспоминаниям. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, вот опять, наверное, вызвал бурю возмущения, но скажу следующее.
вот про по разнообразию ассортимент, сейчас, конечно, несравнимо, гораздо все лучше, чем было. Но вот возьмите, допустим, ту же курицу. Ну, к примеру,
да.
Какая была в советское время? Ну, синяя, там даже юмористы над ней потешались. А сейчас какая? Прекрасная розовая, но вся с антибиотиками с химией.
По антибиотикам вопрос, сейчас же требуют. Но у нас же, вот мы говорим, что такие, используем термины, которые, к которым привыкли. То есть сейчас вся курица на антибиотиках. Но приходят, приходят там фермеры какие-нибудь и рассказывают, кто вам сказал, что курица на антибиотиках? Вы о чем вообще рассказываете? От нас там требуют, чтобы вот этого было бы вообще по минимуму. Там американскую запрещают возить, потому что она вся в антибиотиках.
Владимир, я не знаю, вот какие у вас фермеры. Вот я знал двух фермеров. Они разорились, потому что они делали экопродукты, поставляли, не буду говорить, известные рестораны в Москве. Разорились, потому что очень дорого. Если делать экологически чисто все. А так что факт, все мясо на антибиотиках, курица на антибиотиках, на пищевых добавках. Почему у нас про молоко, которое стоит месяцами? Ну, нет, разнообразие-то хорошее.
Молоко из нефти, молоко из нефти, у нас все из нефти.
Ну,
да.
Это по-всякому. В Китае вон уже яйца делают из этого, из пластика там или из чего-то, не знаю, куриные яйца я имею в виду. Вот, ну, скоро у нас, наверное, тоже будет такая же мода на что-нибудь такое.
Да, спасибо. Родители до сих пор мешок картошки на зиму покупают по привычке, весной почти весь выкидывают, пишет Сергей Мартьянов. Это правда, такое практически не вытравить. Ну, то есть купить на зиму мешок картошки – цвета. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хочу по поводу здорового питания сказать. Ну, я человек того возраста, из тех времен.
Да, смотрите, наши пищевые привычки или ваши пищевые привычки изменились потому что? И вы дальше как бы поясняете, почему. Да.
Потому что произошло, конечно, изменение жизни. Но насчет здорового именно. В здоровую или сторону они изменились, я хочу сказать. Дело в том, что в те времена, допустим, толстых ребят в школе было, ну, один. Ну, и все, конечно, над ним прикалывались. Или возьмите фотографии тех времен парней такого предпризывного возраста. Крепкие все, стройные, без жир. И сейчас выйдите на пляж. Или, ну, как сказать, дрыщ или жирдяй. При всем при этом очень много толстых детей особенно. Думаю, что изменение привычек не всем пошло на пользу пищевых.
Не всем, то есть...
Не всем, да.
Да, спасибо. По детям разговор отдельный, кстати, да. Когда их вспоминают, ну, вот раньше-то дети были, да, а сейчас-то и пошли, конечно, не те. В какую эпоху не задайся вопросом от подрастающего поколения, оно всегда будет хуже предыдущего. Это нормально, с одной стороны. А с другой стороны, даже врачи отмечают ожирение. Но это мы, правда, отдельно разбирали. Это никакого отношения к... тому, что было в 80-е, и к тому, что сейчас, ну, наверное, не имеет, потому что сейчас изменилось многое, тогда фастфуда не было. Ну, так, на секундочку. Ледяная, 1 рубль за килограмм, вкусные, кости не мешают, один хребет, середки. Это Олег Анатольевич вспоминает рыбу ледяную, сейчас она сколько стоит? 1000. Ну, что курица? На днях откушал домашних петушков, которых сам и зарубил. Разница с магазинным продуктом огромная, пишет Сергей Васильевич. Ну, и Денис вспоминает ножки Буша в 90-е годы. Эко вы вспомнили. Все, рацион расширился, качество ухудшилось. Иллюзия выбора, пишет спасатель. Ну, и, пожалуй, что все, больше добавить к ней нечего, да? Кроме того, что движение сейчас в столице нормализовалось, 5 баллов по оценке Центра организации дорожного движения. Ну, и большим спросом сейчас в пятницу, конечно же, пользуются такси. Ну, вот так в среднем у нас 30 тысяч в движении автомобилей такси находится, а сейчас 38 474 автомобиля такси в движении. Все собираются куда-то на какие-то вечериночки. Всем хороших выходных. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие. Сейчас новости от Сергея Корозы.